Глава 6. Брат Георгий уехал опять в Харьков, и опять, как когда-то бесконечно давно, когда его везли в тюрьму, в светлый холодный октябрьский день я провожал его на станцию. Мы резво катили по набитым блестящим дорогам, отгоняли бодрыми разговорами о будущем грусть разлуки, ту тайную боль о прожитом сроке жизни, которому всякая разлука подводит последний итог и тем самым навсегда его заканчивает. «Все, Бог даст, устроиться», — говорил брат себелюбиво, не желая огорчать себя, своих надежд на харьковскую жизнь. «Как только осмотрюсь немного и справлюсь со средствами, тотчас же выпишу тебя, а там видно будет, что и как». «Хочешь папиросу?» — сказал он, и с удовольствием стал глядеть, как я неловко в первый раз в жизни закуриваю. Возвращаться домой одному было особенно грустно и странно. Даже как-то не верилось, что то, чего мы все так долго втайне боялись, совершилось, что вот брата уже нет, что я еду один и один проснусь завтра в Батурине. А дома меня ожидало еще и большое несчастье. Я возвращался в ледяные багровые сумерки. На пристяжке была кабардинка, всю дорогу не дававшая отдых ушедшему крупной рысью креннику. Приехав, я о ней не подумал, ее не выводив, напоили. Потная она смертельно продрогла, простояла морозная ночь без попоны и под утро пала. В полдень я пошел в Лужки за садом, куда ее стащили. О, какая жестокая, светлая пустота была в мире! Какое гробовое солнечное молчание, какая прозрачность воздуха, холод и блеск пустых полей! Кабардинка безобразно чернела в лужках своей мертвой грудой, высоко вздутым боком и тонкой длинной шеей с далеко откинутой лежачей головой. Собаки уже работали над ее брюхом, сладострастно мотали, рвали его. Стая старых воронов выжидательно торчала подле, как-то свирепо взлетая порой, когда собаки, беспокойно рычавшие даже в самый разгар своих мерзких хлопот, вдруг кидались на нее со скаленными и окровавленными мордами. А после завтрака, когда я тупо лежал на диване в своей комнате, за мелкими квадратными стеклами, которые ровно синело осеннее небо и чернели ноги и деревья, послышались по коридору быстрые тяжелые шаги, и внезапно вошел ко мне отец. В руках у него была его любимая бельгийская двустволка, единственная драгоценность, оставшаяся ему от прежней роскоши. «Вот», — сказал он, решительно кладя ее рядом со мной, — «дарю, что могу. Чем богат, тем и рад. Может быть, это тебя хоть немного утешит?» Я вскочил, схватил его руку, но не успел поцеловать. Он отдернул ее и, быстро наклонившись, неловко поцеловал меня в висок. «И вообще ты не очень убивайся», — прибавил он, стараясь говорить с обычной своей бодростью. «Это я уж не о лошади, конечно, говорю, а вообще о твоем положении. Ты думаешь, я ничего не вижу, не думаю о тебе. Больше всех думаю. Я перед всеми вами виноват. Всех вас по миру пустил. Да у тех хоть что-нибудь есть. Николай все-таки хоть немного обеспечен. У Георгия есть образование. А у тебя что, кроме твоей прекрасной души? Да и что им, Николай человек вполне дюжинный. Георгий всегда вечным студентом останется. А вот ты? И хуже всего то, что не усидишь ты долго с нами. И что тебя ждет? Один Бог ведает. А все-таки помни мое. Нет беднее беды, чем печаль».